Глава 29. «Анзин-сан!»
«Хай!»
— Блэкторн выбирался из глубокого сна.
«Вот еда. И чай».
Какое-то мгновение капитан не мог вспомнить, кто он и где. Потом он узнал свою каюту на борту галеры. Столб света пронизывал темноту. Он чувствовал себя отдохнувшим. Барабанный бой стих, и даже в глубоком сне чувства подсказали ему, что якорь брошен, корабль в безопасности недалеко от берега, а море спокойно. Он увидел служанку с подносом и Марика рядом с ней, рука ее уже не висела на перевязи. Блэкторн лежал на капитанской койке, той самой, которую он делил с Родригесом во время плавания из Анзира в Осаку. Теперь она казалась почти такой же привычной, как его собственная койка в каюте Разма. Разм. Было бы прекрасно снова вернуться на него и повидаться с командой. Он с наслаждением потянулся и принял чашку зеленого чая из рук Марика. «Спасибо. Это прекрасно. Как ваша рука?»
«Намного лучше, спасибо». Марика согнула руку, чтобы показать, как та работает. «Задета была только мякоть».
«Вы выглядите гораздо лучше, Марика-сан».
«Да, мне и в самом деле лучше».
На рассвете, возвращаясь сторонагой на галеру, она была близка к обморку.
«Лучше оставайтесь наверху», — сказал он ей. «Болезнь пройдет быстрее».
Мой господин спрашивает, почему выстрелил пистолет?
«Это была шутка. Игра двух капитанов», — отговорился он.
«Мой господин выражает восхищение вашим искусством в морском деле».
«Нам повезло. Луна помогла, и команда была изумительная. Марика-сан, вы не могли бы спросить капитана, знает ли он эти воды? Извините, но не скажете ли вы, Таранага, сама, что я не могу больше без сна?» «Или, может быть, нам лечь в дрейф на часок или около того? Я должен поспать».
Он смутно помнил, как она передала ему ответ Таранаги. «Да, он может пойти вниз. Капитан Сан вполне справится, потому что они поплывут в прибрежных водах и не будут выходить в открытое море». Блэкторн опять потянулся и открыл иллюминатор. Скалистый берег лежал в 200 ярдах с небольшим. «Где мы?»
«У берегов провинции Татоми, Анзин-сан. Господин Таранага хотел поплавать и дать отдых гребцам на несколько часов. Завтра мы будем в Анзире».
«Рыбацкой деревне? Это невозможно. Сейчас полдень, а на рассвете мы вышли из Осаки. Это невозможно».
«О, это было вчера, Анзин-сан. Вы проспали день, ночь и еще половину дня», — ответила она. «Господин Таранага велел, чтобы вам не мешали спать. Теперь он думает, что вам, чтобы окончательно проснуться, надо хорошо поплавать после еды».
Еда состояла из 2 чашек риса и поджаренной на углях рыбы с темным уксусно-сладким соусом, который, по ее словам, делали из перебродивших бобов.
«Спасибо. Да, я хотел бы поплавать. Почти 36 часов». «Неудивительно, что я так хорошо себя чувствую». Он с жадностью взял поднос у служанки, но есть стал не сразу. «Почему она так испугана?» — спросил он.
«Она не испугана, Анзин-сан, просто немного переживает. Пожалуйста, извините ее. Она никогда не видела до этого так близко чужеземцев».
«Скажите ей, что в полнолуние у чужеземцев вырастают рога, а изо рта вылетает огонь, как у драконов».
Марика засмеялась. «Конечно, я этого не скажу». Она указала на стол. «Тут зубной порошок, щетка, вода и свежие полотенца». Потом добавила по латыни. «Я рада, что вы уцелели. А что касается нашего путешествия, вы вели себя очень смело».
Их глаза встретились и разошлись не вдруг. Она вежливо поклонилась, служанка тоже, и дверь за ними закрылась.
«Не думай о ней», — приказал он себе. «Думай о Таранаге или Анзире. Почему мы завтра останавливаемся в Анзире? Высадить ябу? Тем лучше. В Анзире будет Томи. Так что насчет него? Почему не попросить у Таранаги голову Оми? Он задолжал мне 1-2 награды. Или попросить разрешения на поединок с Оми-сан? Как? На пистолетах? Или мечах? Если выбрать мечи, у меня, считай, нет шансов. Если взять пистолет, это будет убийство. Лучше ничего не делать и ждать. Тебе еще представится случай отомстить им обоим. Ты сейчас наслаждаешься милостями Таранаги. Будь терпелив. Спроси себя, что тебе от него нужно. Скоро мы будем в Эдо, так что у тебя не так много времени. А что с Таранагой?
Блэкторн пользовался палочками для еды, как это делали заключенные в тюрьме, поднимая чашку с рисом ко рту и заталкивая слипшиеся комочки с края чашки в свой рот палочками. С кусками рыбы было труднее. Он еще не наловчился подцеплять их, поэтому пользовался пальцами, радуясь, что ест один, ибо есть руками перед Марикой или Таранагой, перед любым японцем было бы верхом неприличия.
Последний кусочек был поглощен, а он все еще не насытился. «Пойти, что ли, попросить еще пищи?» — сказал он вслух. «Боже мой на небесах! Как бы мне хотелось свежего хлеба, яичницы, масла и сыру!»
Он вышел на палубу и обнаружил, что почти все на ней разгуливают нагишом. Кто обсыхал после купания, кто грелся на солнышке, несколько человек стояли, перегнувшись через борт и наблюдая, как самураи и моряки плещут, словно дети.
«Конитива, Андзин-сан!»
«Конитива, Таранага-сама!» —
отозвался он. Таранага, совершенно голый, поднимался по лестнице, которая вела в воду.
«Соно-то вайодзи вадока!»
— сказал он, показывая на море, плеская водой себе на живот и плечи, разгоревшиеся на ярком солнце.
— Хай, Таранага-сама, думо!
— ответил Блэкторн, думая, что у него спрашивают, не хочет ли он поплавать. Таранага опять указал на море и что-то коротко сказал, потом подозвал Марика, чтобы та перевела.
Марика спустилась с полуюта, закрывая голову малиновым зонтиком. Ее домашнее белое хлопковое кимоно было небрежно подпоясано.
«Таранага сама говорит, что вы выглядите отдохнувшим, Андзин-сан. Вода бодрячая».
«Бодрящая», — поправил он вежливо, да?
«Ах да, спасибо, бодрящая. Он говорит, поплавайте».
Таранага небрежно наклонился над планширом, давая воде вылиться из ушей и промокая их маленьким полотенцем. Из левого уха вода никак не выливалась, и он, опустив голову, запрыгал на левой ноге. Блэкторн заметил, что Таранага мускулист и подтянут, несмотря на изрядный живот. Чувствуя неловкость из-за присутствия Марика, Блэкторн снял рубашку, гульфик, штаны и остался совсем голым.
«Господин Таранага спрашивает, все ли англичане такие волосатые, как вы? И волосы у них такие же светлые?»
— Некоторые, да, — ответил он.
— Мы, наши мужчины, не имеют волос на груди, руках. Не так много. Он говорит, что вы хорошо сложены.
— Он тоже. Пожалуйста, поблагодарите его.
Блэкторн отошел к началу трапа, стесняясь ее и молодой женщины, Фудзика, которая сидела, подсунув под себя ноги на полуюте под желтым зонтиком. Служанка, устроившаяся рядом с ней, также наблюдала за чужеземцем.
Чувствуя, что не сможет долго сохранять достоинство, если так пойдет дальше, он нырнул с борта в бледно-голубую воду. Это был прекрасный прыжок. Холод моря подействовал на него опьяняюще. Песчаное дно оказалось в трех саженях. Перед ним колыхались водоросли, проплывали многочисленные стаи рыб, не боявшиеся пловцов. У дна его погружение замедлилось, он перевернулся и поиграл с рыбкой, потом вынырнул и поплыл к берегу ленивым, легким, но очень быстрым оверармом, которому его научил Альбан Карадок. Маленькая бухта была пустынной. Нагромождение скал, узкая полоска гальки и никаких признаков жизни. Горы возносились на 1000 футов в голубое бездонное небо. Он лежал на камнях, загорал. К нему подплыли 4 самурая и расположились поблизости. Они улыбались и махали ему рукой. Когда он некоторое время спустя поплыл обратно, самураи последовали за ним. Таранага все еще не хотел выпускать его из виду. Он поднялся на палубу. Его платье исчезло.
Фудзика и Марика с двумя служанками по-прежнему сидели на палубе. Одна из служанок с поклоном предложила ему маленькое полотенце. Блэкторн взял его и начал вытираться, отвернувшись к планширу. «Успокойся», — приказал он себе. «Ты спокойно чувствуешь себя голым в запертой комнате с Фелисити, не так ли? Смущение одолевает тебя только на публике, когда вокруг женщины. Когда рядом она... Почему? Они не замечают ноготы. И это, в общем, разумно. Ты в Японии. Ты должен вести себя так же, как они. Ты будешь похож на них. И держись, как король».
«Господин Таранага говорит, вы плаваете очень хорошо. Вы научите его такому же способу», — поинтересовалась Марика.
«Я буду рад», — буркнул он и заставил себя повернуться и прислониться к борту, как Таранага.
Марика улыбалась. «Она выглядит такой хорошенькой», — подумал он. «А как вы ныряете в море? Мы никогда не видели такого раньше. Мы всегда прыгаем. Он хочет научиться нырять, как вы».
«Сейчас?»
«Да, пожалуйста».
«Я могу научить его, по крайней мере, могу попытаться».
Служанка держала наготове кимоно для Блэкторна. Он с благодарностью скользнул в него, сразу завязав пояс. Теперь, полностью успокоившись, он объяснил, как нырять, как зажимать голову между руками, распрямляться и выныривать, остерегаться удара животом о воду. Лучше начинать снизу лестницы и сперва как будто бы падать головой вниз, не прыгая и не разбегаясь. Мы так учим детей. Таранага слушал и задавал вопросы, а потом, когда все уяснил, передал через Марика. «Хорошо. Думаю, я понял». Он поднялся на лестницу. Прежде чем Блэкторн смог остановить его, Таранага уже летел в воду в 15 футах под ним. Живот шлепнуло воду с ужасным звуком. Никто не засмеялся. Таранага, отплевываясь, забрался на палубу и попытался снова, и опять шлепнулся животом. Другим самураям тоже не повезло. «Это нелегко», — утешил Блэкторн. «У меня ушло много времени, чтобы научиться. Давайте отдохнем и попробуем завтра снова». «Господин Таранага говорит, завтра есть завтра, а сегодня он будет учиться нырять».
Блэкторн сбросил кимоно и показал снова. Самураи попробовали последовать его примеру, и опять у них не получилось. У Таранаги тоже. И так 6 раз. После очередной демонстрации Блэкторн, забираясь на лестницу, увидел среди остальных Марика, раздетую и готовящуюся прыгать. Ее тело было превосходно, повязка на предплечье свежая.
«Погодите, Марика-сан, лучше попробуйте отсюда для первого раза».
«Очень хорошо, Нзин-сан».
Она спустилась к нему. Миниатюрное распятие подчеркивало ее наготу. Он показал, как наклоняться и нырять в море, и, взяв ее за талию, повернул так, чтобы она вошла в воду головой. Теперь Таранага попытался прыгнуть с уровня ватерлинии, и довольно успешно. Марика попробовала снова, и прикосновение ее кожи распалило его. Блэкторн моментально последовал за ней и прыгнул в воду, откуда командовал ныряльщиками, пока не охладился. Потом снова взобрался на палубу, встал на планшир и показал им прыжок мертвеца, полагая, что его проще освоить, и зная, что для Таранаги жизненно важно добиться успеха. «Но вы... держитесь прямо, хай, как меч! Тогда у вас не может не получиться!»
У самого Блэкторна прыжок получился чистым. Он выбрался из воды и стал ждать.
Прыгать собрались несколько самураев, но Таранага махнул им, чтобы отошли в сторону. Он крепко сцепил руки вверху, выпрямил позвоночник. Грудь и бедра у него покраснели от ударов о воду. Как и учил Блэкторн, он упал в
Вперед! Голова первой вошла в воду, ноги немного закинула, но все-таки это был прыжок, и первый успешный прыжок у всей компании. Когда он вынырнул, его приветствовали одобрительным ревом. Он повторил попытку, на этот раз намного лучше. За ним стали прыгать остальные мужчины, одни удачно, другие нет. После них попробовала Марика.
Блэкторн во все глаза смотрел на тугие маленькие груди, тонкую талию, плоский живот и округлые бедра.
Гримаса боли прошла по ее лицу, когда она подняла руки над головой, но она, прямая как стрела, смело прыгнула и чисто вошла в воду. Кроме него почти никто, казалось, этого не заметил.
«Это был прекрасный прыжок. Действительно прекрасный», — оценил он, подавая ей руку, чтобы помочь подняться на площадку у трапа. «Теперь вам стоит остановиться. Может открыться порез на руке».
«Да, спасибо, Анзин-сан».
Она стояла рядом, слегка касаясь его плеча, очень довольная собой.
«Это редкое ощущение — падение вперед. В таком прямом положении можно побороть страх. Да, это действительно очень редкое ощущение».
Она поднялась палубой выше, накинула кимоно, которое ей приготовила служанка, и сошла вниз, аккуратно вытирая лицо.
«Боже мой, что за женщина?» — подумал он.
В тот же день на закате Таранага послал за Блэкторном. Дайме сидел на полуюте на чистых футонах около маленькой жаровни, где поверх древесных угрей дымились кусочки ароматного дерева. Его использовали как благовонное курение и средство для отпугивания налетающих к сумеркам комаров и москитов. Кимоно Таранаги было выглажено и вычищено, огромные крылообразные плечи на крахмаленные накидки придавали ему угрожающий вид. Я бы тоже был одет официально. Присутствовали также Марика и Фудзика. Охрану несли 20 молчаливых самураев. В специальных держателях горели факелы. Галера все еще спокойно покачивалась, стоя на якоре в заливчике.
«Сакэнзин-сан, дамо, Таранага-сама!»
Блэкторн поклонился и принял от Фудзика маленькую чашечку, поднял ее, приветствуя Таранагу, и выпил. Чашка была немедленно наполнена снова. На Блэкторне было кимоно коричневых. Он чувствовал себя в нем легче и свободнее, чем в европейском платье.
«Господин Таранага говорит, что мы останемся здесь на вечер. Завтра придем в Анзира. Ему хотелось бы услышать еще о вашей стране и вообще о других странах».
«Конечно. Что бы ему хотелось узнать? Прекрасный вечер, не правда ли?»
Блэкторн устроился поудобнее, остро ощущая ее женственность. «Слишком остро. Странно, сейчас, когда она одета, я чувствую это сильнее, чем когда она была голышом».
«Да, скоро будет жарко, Анзин-сан. Лето — плохое время».
Она передала Таранаге то, что он сказал.
«Мой господин говорит, что в Эдо много болот, москиты летом ужасны, но весна и осень красивы. Да, действительно, те времена года, когда происходит рождение и умирание, очень красивы».
«В Англии климат умеренный. Плохие зимы случаются редко, раз в 7 лет. И плохое лето тоже. Неурожаи бывают примерно 1 раз в 6 лет, хотя иногда выпадает 2 плохих года подряд».
«У нас тоже не обходится без неурожаев. Неурожайные годы всегда тяжелые. А как сейчас обстоят дела в вашей стране?»
«В последние 10 лет было 3 голодных года. Не хватало солнца, чтобы созрело зерно. Но это в руках Всевышнего. Англия сейчас очень могущественна. Мы процветаем. Наш народ трудится очень много. Мы производим всю одежду, все оружие, большую часть шерсти в Европе. Немного шелка поступает из Франции, но качество его плохое. Шелк покупают только очень богатые».
Блэкторн решил не говорить о чуме или бунтах, вызванных огораживанием общинных земель, которые отошли в частную собственность, и оттоком крестьян в города и поселки. Вместо этого он рассказывал о добрых королях и королевах, знаменитых ораторах и мудрых парламентариях,
об успешных войнах.
Господин Таранага хочет знать, чтобы окончательно убедиться. Вы говорите, что только морское могущество защищает вас от Испании и Португалии.
Да, только это. Владычество на морях обеспечивает нам свободу. Не имеющий превосходства на морях беззащитен перед внешними врагами.
Мой господин согласен с вами.
А на вас тоже нападали? Блэкторн заметил, что она слегка нахмурилась, поворачиваясь к Таранаге, и напомнил себе, что надо ограничиваться ответами. Заговорив вновь, она взяла более серьезный тон.
Господин Таранага решил, что мне следует ответить на ваш вопрос, Анзин-сан. Да, на нас нападали дважды. Более 300 лет назад, в 1274 году, по вашему летосчислению, монголы хана Хубилая, который завоевал Китай и Корею, выступили против нас, когда мы отказались подчиняться им. Несколько тысяч человек высадились на Кюсю, но наши самураи смогли сдержать их продвижение, и через некоторое время они удалились. Но спустя 7 лет явились снова. На сей раз сюда пожаловало почти 1000 китайских и корейских судов, доставившее 200 000 вражеских воинов, монголов, китайцев, корейцев, в основном конников. В истории Китая это были самые большие силы, которые когда-либо собирали для вторжения в чужие земли. Мы оказались беспомощны против такого громадного войска, Анзин-сан. Они опять начали высаживаться в бухте Хаката на Кюсю, но прежде чем успели развернуть все свои армии, с юга налетел великий ветер, тайфун, и уничтожил все их суда и все, что было на них. Тех, кто остался на берегу, быстро перебили. Это был камикадзе. «Божественный ветер, Анзин-сан», — она сказала это с полной уверенностью, — «насланный богами, чтобы защитить землю богов от чужеземного вторжения. Монголы больше не вернулись, и через 80 или около того лет правления их династия Юань была изгнана из Китая». И Марика добавила с большим удовольствием, «Боги снова защитили нас от них. Боги всегда будут защищать нас от вторжений. В конце концов, это же их земля, правда?»
Блэкторн представил себе несметное число кораблей и людей, участвовавших во вторжении, и непобедимая армада, которая выступила против Англии, показалась ему незначительной. «Нам тоже помог шторм, сеньора», — сообщил он с такой же серьезностью. «Многие считают, что его послал Бог. Конечно, это было чудо, и кто знает, может, они и правы». Он взглянул на жаровню, где потрескивали угли и плясало пламя, потом добавил. «Монголы едва не добрались и до нас. Поглотили почти всю Европу». Он рассказал ей, как орды Чингисхана, Хубилая его деда, дошли почти до ворот Вены, прежде чем были остановлены и обращены вспять. Они оставляли за собой горы черепов. Люди верили, что Чингисхан и его воины посланы Богом, чтобы наказать мир за грехи.
Господин Таранага говорит, что он был просто дикарем, очень сведущим в военном деле.
Да, но мы в Англии радуемся тому, что живем на острове. Мы благодарим Бога за это, и за Ла-Маншский пролив, и за наши военные корабли. А вы? «Китай так близок и так силен, и вы с ним в состоянии войны. Я удивляюсь, что у вас нет большого военного флота. Вы не боитесь новых нападений?»
Марика не ответила, но перевела сказанное Таранаге.
Когда она кончила, Таранага заговорил с Ябу, который кивнул, и что-то ему ответил так же серьезно. Они побеседовали некоторое время. Марика ответила еще на один вопрос Таранаги, потом снова заговорила с Блэкторном.
«Чтобы держать в своей власти ваши моря, сколько требуется кораблей?»
«Я не знаю точно, но сейчас у королевы, наверное, 150 линейных кораблей. Они построены только для ведения войны».
«Мой господин спрашивает, сколько кораблей в год строит ваша королева?»
«От 20 до 30 военных кораблей, самых лучших и самых быстроходных в мире. Но корабли обычно строят частные компании купцов, а затем продают их короне».
«Ради прибыли?»
Блэкторн вспомнил мнение самураев о прибыли и деньгах. «Королева великодушно платит больше того, что они стоят на самом деле, чтобы поощрить усовершенствование в строительстве судов.
Без королевской милости это было бы невозможно. Например, «Эразм», мой корабль нового класса, придуман англичанами, а построен по лицензии в Голландии.
А вы можете построить здесь такой корабль?
Да. Если у меня будут плотники, переводчики, все материалы и время. Сначала я построю корабль поменьше. Я никогда сам не строил корабль полностью, так что сначала должен попробовать. «Конечно», — добавил он, пытаясь сдержать возбуждение, нараставшее по мере того, как он развивал свою идею, «конечно, если господин Таранага хочет обзавестись кораблем или несколькими судами, можно было бы наладить торговлю. Не исключено, что он сможет заказать несколько военных кораблей в Англии. Мы могли бы сплавать за ними отсюда, оснастить и вооружить их по его желанию».
Марика перевела. «Интерес Таранаги увеличился. Я бы тоже». Он спрашивает, могут наши моряки научиться плавать на таких кораблях?
«Конечно, дайте только время. Мы могли бы договориться, чтобы следующие в морском деле люди или один из них остались у вас на год. Потом они научили бы вас, как подготовить моряков. Через несколько лет вы могли бы иметь военный флот, ничуть не хуже других».
Марика переводила некоторое время. Таранага задал ей вопрос, чем-то заинтересовавшись особо, потом Ябу. Ябу-сан спрашивает, правда, ничем не хуже других?
«Да, лучше, чем у испанцев или у португальцев».
Воцарилось молчание. Таранага, очевидно, был увлечен идеей, хотя и пытался это скрыть. «Мой господин спрашивает, вы уверены, что это можно будет устроить?»
«Да».
«Сколько это займет времени?»
2 года, чтобы доплыть домой, еще 2 на постройку корабля или кораблей, и 2 на обратный путь. Половина стоимости должна быть уплачена вперед, остальное при передаче кораблей».
Таранага задумчиво наклонился вперед и подложил ароматических поленьев в жаровню. Все следили за ним и ждали. Он довольно долго говорил с Ябу. Марика не переводила, о чем был разговор, а Блэкторн знал, что лучше не спрашивать, как бы ему не хотелось принять участие в беседе. Он наблюдал за ними всеми, даже за девушкой Фудзика, которая также внимательно слушала, но ничего не мог понять. Он знал, что это была блестящая идея, которая могла принести огромный доход и сулила ему безопасное возвращение в Англию. «Анзин-сан, сколько кораблей вы могли бы привезти?»
«Флотилию из 5 кораблей. Это было бы самым лучшим. Не поручусь, что мы не потеряли бы один корабль в бурю или в результате нападения испанцев или португальцев. Я уверен, что они всеми силами будут стараться помешать вам завести свои военные суда. Через 10 лет господин Таранага мог бы иметь флот из 15-20 кораблей».
Он дал Марико перевести это, потом медленно продолжал.
«Первая флотилия доставила бы судовых плотников, канониров, моряков и капитанов. Через 10-15 лет Англия поставила бы вам, господин Таранага, 30 новейших военных кораблей, более чем достаточно, чтобы главенствовать в ваших внутренних водах. И к тому времени вы, если бы пожелали, могли бы, видимо, строить корабли сами здесь». «Мы будем...» — он хотел сказать «продавать», но вовремя спохватился. «Моя королева почтет за честь помочь вам в создании вашего собственного военного флота. Если вы пожелаете, мы обучим моряков и будем снабжать их снаряжением». «О, да, ликовал он. Конечно же, мы будем управлять им и снабжать его. Адмиралтейство и королева предложат прочный союз, выгодный вам и выгодный нам, отчасти торговый. А потом вместе, друг Таранага, мы выгоним испанских и португальских собак из этих морей и будем владеть ими вечно. Это может быть самый большой торговый пакт, который когда-либо заключали 2 нации, — подумал он. И с помощью англо-японского флота, расчистившего эти моря, «Мы, англичане, будем заправлять японо-китайской шелковой торговлей. Это даст миллионы ежегодно. Если удастся протащить это, я поверну ход истории. У меня будут богатство и слава, каких я и не мечтал. Я стану основателем династии. А стать основателем династии — это самая лучшая вещь, на которую способен человек, хоть это мало кому удается».
«Мой хозяин говорит, очень жаль, что вы не изъясняетесь на нашем языке».
«Да, но я уверен, что вы переводите прекрасно».
«Он сказал это не в порицание мне, Анзин-сан, а просто выражая сожаление». «Это верно. Для моего господина было бы намного лучше беседовать напрямую, как я могу беседовать с вами».
«У вас есть словари, Марико-сан? И грамматики? Португальско-японские?» Или латино-японские грамматики. Если бы господин Таранага помог мне с книгами и учителями, я бы попытался выучить ваш язык».
«У нас нет таких книг».
«Но у иезуитов есть, вы сами сказали».
«Ах!» — она потолковала с Таранагой, и Блэкторн увидел, как у того и у Ябу тоже загорелись глаза, как расплылись в улыбках лица. «Мой господин говорит, вам надо помочь, Анзин-сан».
По приказу Таранаги Фудзика подала Блэкторну и Ябу еще саке. Сам Таранага пил только зеленый чай, как и Марика. Не удержавшись, Блэкторн спросил, что он сказал на мое предложение. Каков его ответ?
«Анзин-сан, лучше проявить терпение. Он ответит, когда захочет».
«Пожалуйста, спросите его сейчас».
Марика неохотно повернулась к Таранаге. «Пожалуйста, извините меня, господин, но Анзин-сан с большим почтением спрашивает, что вы думаете о его плане. Он очень скромно и очень вежливо просит дать ответ».
«Он получит ответ в надлежащее время».
Марика сказала Блэкторну, «Мой господин говорит, он рассмотрит ваш план и тщательно обдумает все, что вы сказали. Он просит вас быть терпеливым».
«Да, мотора нога сама. Сейчас я собираюсь лечь спать. Мы отплываем на рассвете».
Таранага встал. Все проводили его вниз. Остался только Блэкторн наедине с ночью.
При первых признаках рассвета Таранага выпустил 4 почтовых голубей, которые были присланы на борт вместе с багажом, когда корабль готовился в плавание. Птицы описали 2 круга, потом разделились. 2 направились домой, в Осаку, 2 — в Эдо. В послании Кирицуба, написанном с использованием условных слов, содержался приказ Хиромацу предпринять все возможное для того, чтобы, не мешкая, с миром покинуть замок. Если этого им сделать не дадут, они должны запереться в своих покоях и при первой же попытке взломать двери поджечь ту часть замка и совершить сеппуку. В письме сыну судари Веда Таранага сообщал, что бежал и находится в безопасности, и приказывал продолжать секретное приготовление к войне. «Выходите в море, капитан».
«Да, господин».
К полудню они пересекли границу между провинциями Татоми и Идзу и оказались напротив мыса Ита, самой южной точки полуострова Идзу. Ветер был попутный, качка умеренная, единственный грот прибавлял скорости. Потом, ближе к земле, в глубоком проливе между полуостровом и маленькими скалистыми островками, когда они повернули к северу, их настиг долетевший с берега зловещий грохот. Все весла остановились.
«Что это, господи?» — глаза Блэкторна метнулись к суше.
Внезапно через утесы проползла громадная трещина, и миллионы тонн горной породы лавиной обрушились в море. Вода, казалось, на миг вскипела. Небольшая волна дошла до галеры, потом вернулась. Сход лавины прекратился. Снова грянул грохот, теперь более низкий, раскатистый, но отдаленный. С утесов посыпались обломки. Все напряженно вслушивались и ждали, следя за скалами. Крики чаек, шум прибоя и ветра. Потом Таранага сделал знак старшему над гребцами,
который сразу же поднял колотушку. Заработали весла. Жизнь на корабле опять вошла в нормальное русло.
«Что это?» — спросил Блэкторн.
«Просто землетрясение», — Марика недоумевала. «У вас не бывает землетрясений?»
«Нет, никогда. Я не видел подобного раньше».
«О, у нас они бывают часто, Анзин-сан. Это еще ничего, маленькое. Главные толчки произошли не здесь, может быть, далеко в море, или здесь, но толчок был слабый, вот и все. Вам повезло увидеть маленькое землетрясение».
«Мне почудилось, будто трясется вся земля. Могу поклясться, что я видел. Мне доводилось слышать о землетрясениях. В Святой Земле и в Турции они иногда случаются. Боже мой!»
Он судорожно вздохнул, и его сердце все еще бешено колотилось. «Могу поклясться, что видел, как качался весь утес».
«О да, Анзин-сан, когда вы на земле, это самое ужасное чувство, какое только переживаешь в этом мире. Оно начинается без предупреждения, Анзин-сан. Землетрясения идут волнами, иногда боковыми, иногда вверх-вниз, иногда быстро следуют 3 или 4 удара. Порой за маленьким землетрясением через день следует большое. Здесь нет определенной системы. Самое сильное землетрясение, в которое я попадала, произошло ночью 6 лет назад близ Осаки, на 3-й день месяца падающих листьев. Наш дом обрушился на нас, Анзин-сан. Мы не пострадали, ни я, ни мой сын. Мы откопали себя. Толчки продолжались неделю или больше. Некоторые достигали значительной силы, некоторые — чрезвычайной. Новый замок Тайко в Фусиме был разрушен полностью. Сотни тысяч людей пропали во время землетрясений и пожаров, которые начались после него. Это самая грозная опасность, Анзин-сан, пожары, которые бушуют после землетрясения. Наши города и селения так легко исчезают с лица земли. Иногда сильные землетрясения происходят далеко в море, и есть поверье, что они порождают великие волны в 10 или 20 футов высотой. Они возникают без предупреждения в разные времена года. Большая волна приходит из моря, обрушивается на наши берега и мчится вглубь суши. Могут пропасть целые города. Несколько лет назад такой волной был частично разрушен Эда.
Это у вас обычное явление? Каждый год?
О, да. Каждый год на земле богов случаются землетрясения на суше и пожары, и наводнения, и большие волны, и ужасные штормы, тайфуны. Природа очень жестока к нам. На глаза ее навернулись слезы. Может быть, именно поэтому мы так любим жизнь, Анзин-сан. Видите ли, мы так живем. Смерть, разлита в нашем воздухе, скрывается в море и в земле. Вам следует знать, Анзин-сан, в этой стране слез смерть неотрывна от жизни.